Божий огонь, да сойдет, ты нам дорог. Небесный дар, ты нам дорог. Небесный дар, крести нас всех вместе, свысока. Чтобы твой святой огонек был видим в нас. Чтобы твой святой огонек был видим в нас. Вы можете садиться. Мы сегодня имеем в нашей среде хорошего друга, брата Левия, и мы все сердечно его приветствуем. И мы желаем, чтобы он направил пару слов собранию. Мы просто очень-очень благодарны, то, что он находится здесь, баптист, который получил крещение Святым Духом. Бог да благословит тебя в нашей среде. Итак, это действительно что-то мощное для проповедника баптистского, если он таким образом благословляется. Мы Богу очень благодарны. Дверь всегда для него открыта. Итак, сегодня и тоже завтра мы будем вспоминать о том, то, что наш Господь умер, и то, что Он был погребен, и то, что Он воскрес. Давайте сейчас помолимся. Благословенный Господь, Твое Слово есть истина. И мы благодарны за мужей, которые Твое Слово без всякого страха несут и преподносят людям. И когда мы сейчас откроем Библию, когда мы откроем страницы, пусть же Дух Святой сойдет и откроет уразумение Писанию. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы вспоминаем о великом дне распятия нашего Господа. И я хочу сегодня прочитать о том, что вышло из его уст. И мы найдем это в Матфея 5 главе, 47 и 48 стих. «И если вы только приветствуете ваших друзей, то что же вы делаете особенного? Разве не делают то же самое и язычники? Поэтому вы должны быть совершенны, как и ваш Небесный Отец совершен». И сегодня мы уже известили то, что мы будем говорить о теме совершенства. Это выглядит странный текст взаимосвязи с распятием нашего Господа. Вы слышали речь, и тоже, конечно же, через радио, как об этом уже говорили. То, что в тот день произошло, когда наш Господь умер за грешников этого мира. Сегодня я просто подумал, я освещу это просто с другой стороны. И пусть же вы все получите освежение в этом. Бог стоит каждому слову, которое Он произнес. Но Бог ожидает совершенства. Пожалуйста, держите это в ваших мыслях. Не просто частичное совершенство. С этим нельзя прийти в присутствие Божие. Должно быть полное совершенство. Наше все поклонение, все должно быть совершенно. В саду Эдемском Бог имел Адама и Еву. И потом они согрешили и приступили к повелению Божие через непослушание. А потом пришло преступление. Непослушание, а потом преступление закона, повелений и Божье Слово, повеление, закон, все это свято. абсолютно свято. И поэтому ничто не святое не может войти в Его присутствие. И когда грех вошел в мир через преступление, тогда с грехом нужно было рассчитаться до того, как грешник мог прийти в присутствие Божье. Итак, если бы не было закона, тогда бы не было бы преступления. Но закон просто находится там ради праведности, чтобы она проявилась, открылась. И если же закон применяется, тогда праведность должна проявиться. Но через закон никакой человек не спасается. Закон не может спасать. Закон нас только осудил, посадил нас в темницу, в тюрьму, но не принес искупительную силу. Нет, Он нам только показал то, что мы были осуждены. Это есть поручение закона, чтобы нам принести осуждение и показать то, что мы преступили. Итак, закон сам в себе не мог нас освободить, искупить, спасти. И Бог, который свят, который праведен, справедлив, Он должен был позаботиться о том, чтобы грешник был обличен об своем грехе, ибо он преступил границы, и он стал преступником закона. И поэтому это дело должно было рассмотрено быть и быть убрано. Каждый закон имеет наказание. Если же преступление доказано, и плата, которую платит грех, есть смерть. Видите? И все человечество было поставлено под проклятие на основании закона. Итак, когда Адам и Ева согрешили, там не было никакого пути, чтобы вернуться назад. Они не могли больше прийти в присутствие Божие, если с грехом, конечно же, не было расправлено. И никто не мог совершить грех, несмотря какой бы это грех ни был бы, большой или маленький. Сначала с грехом нужно было расправиться до того, как люди могли прийти в присутствие Божие. Присутствие Святого Бога. Поэтому, когда Адам и Ева согрешили, преступили, то они были преданы смерти. И закон должен был найти применение. И все человечество было осуждено и брошено смерти. И поэтому мы должны на некоторые моменты подумать и здесь увидеть великую картину, прообраз. И мы все, которые находимся здесь, мы были все включены. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок. Все были включены, все преступили, все виновны в смерти, как Адам и Ева. Видите? И мы все стали участниками греха. И с грехом нужно было рассчитаться. И таким образом Бог в своей милости, в своей бесконечности, Он дал закон, чтобы показать грешнику то, что он был отделен от своего Творца. И потом когда-нибудь полностью исчезнет. Не было никакой возможности для него, чтобы вернуться назад, если только грех не был бы рассмотрен и убран. Итак, иначе бы грешник полностью бы в конце просто исчез бы, навсегда был бы отделен от присутствия Божьего. Итак, распознайте, этот грех. И как Бог в своей милости, в своей праведности, Он не мог по-другому быть, как только быть праведным. Он есть источник всякой праведности. И Он не мог ничего другого сделать, как только наказание за преступление произнести. И это была смерть. Ибо Бог сказал, в какой день вы вкусите от этого, то вы умрете смертью. Видите, у нас сейчас здесь есть прообраз. И если мы потом возвратимся немного назад и распознаем, какие качества Бог имел и как Он их проявил, и Библия говорит нам, то что Бог есть любовь. И если Он любовь, то Он должен быть тоже праведным, справедливым. Видите, любовь не обозначает, чтобы кого-то просто можно было погладить. Нет, нет. Любовь – это праведность Божия, которая проявляется. И когда Бог увидел то, что Его дети преступили, нарушили Его закон и должны были умереть, тогда Его суверенный закон пришел и позаботился о том, чтобы эти дети были возвращены назад и не были преданы смерти. Видите, они преступили, и наказание закона, преступление закона было смерть, но потом открылась любовь. И если эта любовь Божия открывается, проявляется, тогда милость Божия приходит и находит путь. И Бог через предузнание, Он любил Своих так сильно, то, что Он тогда в Старом Завете уже в саду Эдемском позаботился о том, чтобы заместительная жертва, агонец, был принесен. Агонец не знал греха. Это была заместительная жертва на место того, который согрешил. Виновного, на место виновного. Агонец был принесен, был заклан. И он должен был отдать жизнь за того, который приносил жертву, за поклоняющего. Во всем Старом Завете они приносили в жертву тельцов, агнцев. Всегда это была заместительная жертва. Видите? Но в великом Доме Божьем Бог что-то хотел сделать великое, чтобы агнец Божий пришел, который... Ведь в Старом Завете это были только теневые прообразы. Но тот, который должен был прийти, это его родной сын. Все агнцы, они умирали, они только были прообразами. И тень говорит о реальности. Но они говорили уже о Голгофе, которая придет. Итак, давайте это еще раз сделаем яснее. И мы для этого откроем евреям и увидим то, что великий апостол Павел здесь написал. В 10 главе евреям мы прочитаем следующее. «Я люблю это читать перед собранием, ибо в суде я с вами явлюсь и дам отчет за это. И если я беру это из слова, тогда я не буду виновен, ибо это Божие святое слово, за которое Бог ответственен». Сегодня мы слышали столько много евангелистов, харизматиков. И все это ради человека было построено. И если вы пойдете к какой-то церкви, то вы найдете там хорошего пастора. И он имеет какие-то особенные качества, какие-то привычки. И потом вся церковь впадает в эти привычки. Все равно, какие бы привычки это ни было, шатает ли он головой, или бы что бы он ни делал, вся церковь выглядит просто так, то что она впадает в эту картину. Маленькие сенсации, которые проводятся. Но, мои возлюбленные братья, если было когда-то какое-то время, где мы просто должны быть в слове сегодняшнего времени. Видите, я не хочу явиться на суде, зная то, что я что-то скрыл или людей вел неправильным образом, плохим образом их вел. Нет, я хочу, чтобы вы не имели моего духа, но чтобы вы имели Духа Христа, чтобы вы не подражали мне, но чтобы подражали, шли за Ним. И если мы поговорим сегодня о том, то дайте же мне прочитать из вечного святого Слова Божьего. Мы распознали то, что закон ведь был дан для того, и он существовал много лет без того, чтобы спасать людей. Это было просто так, как будто люди были прокляты и посажены в темницу. Нам было сказано, то, что мы сделали, и ради чего мы были осуждены. Но никто нас не мог вывести через закон. Нет, мы просто были заключены в темницу, потому что мы были виновными. Теперь здесь, в Евреев, 10 главе, 1 стих. «И так как закон имеет только теневой образ будущих спасительных благ, а не сам образ вещей, то он и не может никогда теми же самыми жертвами ежегодно, вновь и вновь приносимыми, привести к цели принимающих участие в жертвах». Здесь английская Библия говорит «к совершенству», «привести к совершенству». Итак, пожалуйста, замечайте. Мы видим здесь прообразы, теневые прообразы, и потом мы видим реальность. Вначале все жертвы, которые были принесены, и все жертвы не могли привести к совершенству тех, которые приносили эту жертву. Но Иисус, когда Он пришел, Он сказал тогда: «Будьте совершенны, как ваш Отец в небе совершен». И закон со всеми теневыми прообразами не мог поклоняющего привести к совершенству. Поняли ли вы это? Видите? Давайте жить, возвратимся назад к этому слову, чтобы вы были уверены. Итак, Бог требует полное освящение, совершенное освящение. Никто не может прийти пред Ним, даже с наименьшим грехом. Нет, так не может быть. Иисус сказал: «Будьте совершенны, как ваш Небесный Отец совершен». И Библия говорит, то, что закон того, который приносил жертву, не мог сделать совершенным. Нет. Он был только предназначен для того, эти жертвы были принесены ежегодно. Все, которые находились под законом, которые были под прообразами, И потом, во-вторых, второй стих, иначе разве их приношение не прекратилось бы из-за того, если есть какая-то, хоть одна вещь какая-то, чтобы я мог бы сделать, чтобы явиться святым перед Богом, то Христос напрасно умер за нас. Если кто-нибудь мог что-то наименьшее сделать, чтобы заслужить себе это, чтобы прийти в присутствие Божие, тогда Христос напрасно умер. Ничего мы не можем сделать. Никакой закон. Ни то, что мы делаем. Ни твоя собственная святость. Ни если ты перестанешь лгать, воровать, курить. Ты можешь со всем этим прекратить, перестать ходить в кино. Ты можешь со всем прекратить, и ты все еще потерян. Ничто ты не можешь сделать. Ты можешь прийти в церковь. Ты можешь быть крещенным. Ты можешь ходить в церковь. Ты можешь произносить исповедание веры. Все эти вещи не засчитываются, не имеют никакого смысла. Вы все еще потеряны. Ничего вы не можете сами от себя сделать. Ибо вы ведь грешники под осуждением. Ничего, абсолютно ничего нету такого, чтобы вы сами от себя могли бы сделать. Или что бы кто-то мог бы другой сделать. Или о чем бы вы могли бы подумать, чтобы вы бы сделали, чтобы прийти в присутствие Божие. Вы от самого начала грешник. Видите, и Библия говорит, то, что мы все родились в грехе. То, что мы были так сделаны и были найдены, как лжецы. И видите, и Бог не мог взять человека, который бы умер за другого, ибо один был таким же виновным, как и другой. Видите, в присутствии Божьем епископ или кто бы он ни был, такой же виновен, как и проститутка на улице. Все виновны. Один не мог принести умилостивление с другого. Поэтому он взял невинную жизнь. И во время Старого Завета принес. Приносили агнца к жертвеннику. И преступник знал то, что он сделал. Он принес агнца на свое месте, принес, положил на жертвенник и возложил свои руки на его голову и исповедовал свои грехи и признавался в них то, что он поступил неправильно и был виновен. Но закон требовал смерти. Но он на своем месте принес в жертву агнца и перерезал ему горло и смотрел, как блеял этот агнец, и как он дергался, и как он трясся. Какой прообраз! Этот агнец был на его месте и пролил свою кровь за него. И он смотрел на это, как этот агонец был принесен в жертву. И потом он вложил свои руки в эту кровь. И до того, как поклоняющий, который приносил жертву, он знал, прелюбодействовал ли он, солгал или украл, что бы его преступления бы не было. Он знал. Даже если он помыслил что-то злое, что бы это ни было, он знал, я виновен, и я принес жертву. Это была его падшая натура, природа. Каждый был виновен так и не мог ни через что быть спасенным. Видите? И мы должны распознать то, что этот агонец умер на его месте. И если даже он сожалел об этом, он не мог по-другому, он должен был это делать. Но он после приношения жертвы уходил с этого места с тем же самым желанием в своем сердце. Ничто не было изменено по наружности после приношения жертвы. И жизнь находится в крови. Ваша жизнь тоже находится в крови. И жизнь агнца – это ведь животное, жизнь животного. И поэтому, когда этот человек приносил жертву, и жизнь покидала агнца, то она не могла сходить на поклоняющего, ибо поклоняющий был ведь человеком. И это было животное. Бог только покрывал грех, но умилостивление не могло произойти. Аминь. И таким образом мы распознаем, почему это произошло. Когда он приносил жертву, он смотрел в будущее, вперед, когда совершенный агнец придет. И он делал это с жертвами, со всеми жертвами сожжения и со всем, что в Старом Завете можно было делать. Он видел, как текла кровь, как жизнь выходила. Но она не могла возвратиться на того, который приносил эту жертву. Жизнь животных и жизнь человека. Жизнь животных была невиновна, а жизнь человека была виновна. Она не могла возвращаться назад. Но в один прекрасный день Агнец Божий вошел на Голгофу, рожден был в сарае в Вифлееме, и потом был приведен как агнец к закланию. Почти 2000 лет назад. Видите, он умер, чтобы мы получили жизнь. Он, агнец Божий, умер на кресте, на Голгофе. Итак, тот, который приходит к поклонению и верит, и приходит к этому агнцу, другой агнец, не такой агнец, как тогда, не так, как те агнцы. Нет. Написано, никто не может ко мне прийти, если мой отец его не привлечет прежде ко мне. Видите, Божья суверенность. Пусть жить это глубоко войдет в наше сердце. Видите, Бог знал то, что Он имеет в этом мире агнцев. Он знал то, что мы были преданы смерти. И Он возлюбил нас. И Он знал, кто будет спасен, а кто не будет спасен. Он знал через предупреждение. Поэтому он мог предназначить Агнца Божьего, который должен был за нас умереть. Видите, и церковь явится перед Господом без пятна и без порока. Совершенно оправдана. Видите, ибо наш суд был возложен на Него. Видите, мы сами не могли от себя это сделать. Нет. Мы потерпели неудачу. Мы все неудачники. Видите, в Старом Завете то, что в жертвах было принесено. Но потом пришла жертва. Бог в своей милости покинул ворота славы и в своем родном сыне на земле открылся и заплатил цену на кресте на Голгофе. Видите, ни епископ из Кентабори или кто-нибудь еще мог бы это сделать. Нет. И если бы самый святой человек, который был бы на земле, мог бы быть позван, все равно кого бы ни позвали, никто не смог бы это сделать, ибо один был таким же виновным, как и другой, и был бы не принят. Видите, Бог сам должен был это сделать, и Он это сделал. Мы все были рождены во грехе и были потеряны, от самого начала. О, аллилуйя! Но потом он пришел из славы. Никто другой, никакой человек, ни добрый человек, ни еврей, ни язычник, он не был никем, как всемогущим Богом, открывшийся в телесной плоти, в человеческой плоти. Он пришел, чтобы самого себя принести в жертву, чтобы пролить свою кровь и нас искупить. И это не пришло через человеческое зачатие. Нет, человек ничего общего с этим не имеет. Дух Святой осенил Деву, и то, что было рождено от нее, ей было названо Сыном Божьим. Клетка крови была сотворена. Видите? Не то, что вы сделали, или бы что я бы сделал. Ничего мы не заслужили, но все это приписывается жертве на Голгофе, и ему мы за это благодарны. Я не могу быть совершенным сам в себе, и тоже ты нет. Мы все нет. Но мы имеем одно утешение, и мы можем покоиться в этой совершенной жертве. И, как мы знаем это, то, что мы были оправданы, откуда мы знаем это? Мы приходим в вере, и мы приходим к Господу, мы простираем наши руки к Нему и исповедуем наши грехи и просим Господа, чтобы Он нам простил. И мы чувствуем боль, которую Он понес за нас в Гефсимании. Мы чувствуем ту боль, которую Он понес за нас на кресте на Голгофе. И мы говорим: «Благословенный Господь, я виновен, и я преступил, я ничего, никого другого не имею, как Тебя. Возьми меня, прими меня и прости мне». Видите? И Дух Святой сходит и обличает нас. И через веру я принимаю Иисуса Христа как моего личного Спасителя. Видите, и Дух Святой сходит на нас, так как на Искупителя Он сошел, и также на поклоняющего сходит Он. И Дух Святой изливается в тело Христа. Видите, вам не надо больше беспокоиться, вы оправданы. Вам не надо беспокоиться о прошлом. Вы в Нем уже находитесь. Уже вы были в Нем. И все, которые принадлежат к телу Господа, они были уже в Нем осуждены. Бог весь суд дал сойти на Него. И если я найду тот путь и могу быть в теле Христа, тогда Его кровь есть наша защита, и Его жизнь вошла в нас. И мы свободны. Аминь. И тогда приходит в исполнение Римлянам 8, 1 стих. «Ибо нету никакого осуждения в тех, которые во Христе Иисусе, которые не живут по плоти, но по духу ходят». Аминь. Видите? Все равно, что приходит, вы укрыты в Нем. И как мы входим в тело Господа? 1 Коринфянам 12, 13. Одним Духом мы были все напоены. И как Дух сходит на основании жертвы, которая была принесена? Видите? Почему жизнь животного не могла сойти на людей? Так не могло быть. Нет. Ибо это было одно животное, а другое человек. Но теперь это произошло. Если вы имеете духа какого-то предка, или связаны в спиритизме, то освободитесь, придите к Господу и будьте свободны. Получите Духа Христа. Видите? И это происходит через крещение Святого Духа. В тех, те, которые были через кровь искуплены. Замечайте, не кровь козлов и тельцов, нет. Итак, давайте прочитаем еще 12 стих. Кровь животных не могла ничего произвести, но он, не епископ, не папа, нет, этот человек, Христос Иисус, евреям, 10 глава, 12 стих, а этот, напротив, только один единственный раз принес жертву за грехи, а затем навсегда сел по правую Бога. И отныне он ждет, пока враги его не будут положены к подножью ног его. Готовы ли вы слушать слово? Будьте благословенны. Давайте 14 стих еще прочитаем. Ибо одним единственным приношением, пожалуйста, не пробуждение за пробуждением, не собрание за собранием, но ибо одним единственным приношением он навсегда привел к цели тех, которые освящаются им. Аминь. Привел к цели навсегда. Это Бог так требовал, и это так произошло. Вот оно. Это есть ответ, который Бог нам дал. Это есть ответ через Голгофу. Видите? Своей собственной кровью Он нас искупил и сделал совершенными. Во Христе Иисусе мы стоим без обвинения, полностью свободны в присутствии Божьем. Здесь еще есть люди, которые живут под своим уровнем. Многие еще связаны в разных учениях. О, брат, сестра, не то, что ты сделал или можешь сделать. Мы были оправданы через веру. Навсегда были сделаны совершенными через одну жертву. Видите? Поэтому Иисус сказал, «Будьте совершенны, как и Я совершен, как Отец Небесный совершен». Видите? Он нас уже заранее видел от создания мира. И тех, которых Он предузнал, предупределил, Он их призвал. И которых Он призвал, Он их оправдал. И которых Он оправдал, Он им дал небесную славу. Видите? Он своих верующих возвратил назад в совершенство. Закон имел только теневые прообразы. И он свидетельствовал о том, то, что должно прийти. Но эта жертва, которая из год в год приносилась, не могла поклоняющего сделать совершенным. Ибо тогда бы с этим бы не перестали бы приносить жертву. Ибо тот, который приходил к поклонению, он все имел еще желание ко греху грешить. Но со дней, когда Христос, Агнец Божий, умер, это было от нас взято. Человек был освобожден. Видите? И если мы приносим себя как жертву к кресту, и теперь это находится в нас. Принимаем ли мы то, что Бог нам даровал? Может ли это Духом Святым положено в наше сердце быть? Ибо обвинение было с нас взято. Жертва была принесена, но потом вся жертва, когда Христос умер, чтобы нас сделать совершенными. Есть столько много вещей, которые мы бы могли бы сказать, которые ведут к совершенству и принадлежат к этому. Итак, если мы посмотрим, можем увидеть сейчас прообраз и распознать то, что мы через Божью милость, по Божьей милости можем быть,